Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:09 в Москве. Всем добрый вечер. Это прямой эфир. Алексей Венедиктов, Наталья Ванабасовская. Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Прежде чем мы начнем нашу очередной выпуск программы «Все так», я вам напомню, что на телеканале «Дождь» выходит совместная программа «Эхо Москвы», журнала «Дилетант» и телеканала «Дождь» под названием «Дилетанты». В этот понедельник в 20:00 от «Эхо Москвы» будет Виталий Дымарский вместе с Михаилом Веллером. Они будут обсуждать, почему не получается единый учебник истории, какие проблемы возникают при написании нового учебника истории. Напомню, что это будет у нас на телеканале «Дождь». Они в эфире «Эхо Москвы», прямой эфир. Виталий Дымарский, Татьяна Арно и Михаил Веллер. А у нас, как всегда, по субботам, когда мы с Натальей Ивановной здесь, программа «Все так». Пошли по бабам.
После такого боевого представление. Персонаж представим Марина Мнишек, но с каким продолжением? Русская царица. Если спросить кого-то из наших соотечественников, что вы знаете о русской царице Марии Юрьевне? Человек, скорее всего, на некоторое время оцепенеет. А тем не менее, в течение всего 9 дней законной русской царицей была полька Марина Мнишек. Законная венчанная жена самозванца.
Наверное.
Или царя русского, московского Дмитрия Ивановича. Эпоха загадок, эпоха тайн. Не о всякой эпохе нашей истории так много написано и так много еще не написано. Потому что там бездонное море противоречий, страстей, персонажей. В общем-то, это эпоха громадной гражданской войны. А длительное советское время, такие времена как бы затенялись. Не надо. Брали определенные вот то, что угодно было, что важно было для общей концепции. А это тяжелейшая гражданская война, которая постигала рано или поздно все европейские государства в сравнительно недавнем прошлом, но на рубеже вот средневековья и нового времени практически всех. Сопоставимые с религиозными войнами во Франции, например. Безусловно. Но с 30-летней войной и Германией, страдающей от этой 30-летней войны, чьи только солдаты не прошли по германским землям в ходе 30-летней войны. Это большое несчастье. То же самое постигло и Московию. Тогдашнее государство, которое на Западе называли Московией, и царя называли царем московским. Но самое поразительное, конечно, то, что все-таки вот русскую коронацию, русской коронации первая женщина была подвержена как раз не русской.
Именно она первая русская царица.
Коронованная.
Коронованная,
до
да.
До этого царицы были женами царей.
Легко
как
им,
мы
да.
помним, женами, с которыми обращались при необходимости, довольно просто. Был один способ расстаться верный в монастырь. Не рассматривался как трагедия, как событие, многоженство. Наследие, в общем-то, средневековых понятий также было и в Западной Европе. Это не многоженство одновременное, а смена жен при необходимости, при желании государя. А следующая коронация была устроена Петром I. В 1724 году он торжественно короновал любимую явно им царицу-императрицу Екатерину I.
120 лет прошло.
Так,
120 лет?
Да. И так торжественно была проведена эта коронация, подчеркнутая. Ибо, конечно, Петр I понимал, что жить ему остается весьма и весьма недолго. Он это твердо ощущал. Очень волновался о судьбе власти, как мы знаем, и не сумел толком ее никому передать. Он не успел, но укрепить ее положение моральное, политическое он хотел. И была устроена в 1724 году необычайно пышная коронация. Но Марина Мнишек или царица Московии Мария Юрьевна по пышности могла посостязаться. Итак, вот такая парадоксальная фигура. Первая коронованная царица Московии под именем Мария.
Мария, не Марина.
Да, она Марина Мнишек,
да.
Рожденная. Короновали как Марию. При коронации часто меняли имя Юрьевна, потому что ее отца звали Ежи. И в переводе как бы на русское прочтение условно. Угу. Этот Ежи превращается то ли в Георгия, то ли в Юрия. И это все произошло, вот ее коронация, 8 мая 1606 года. кто она такая? Так же, как о других фигурах этого времени писали, пишут, и писать, видимо, еще надо. Много неясного, хотя и замечательные труды, о которых сейчас скажу. Авантюристка, одна вариация. Игрушка в руках католической церкви, иезуитов, папского престола, не без того. Жертва личного, собственного властолюбия. Сразу скажу, и не без этого, хотя об этом еще много надо будет подумать и показать. И трагическая фигура до крайности, потому что побыть женой двух уже Дмитриев, а потом еще и, ну, ей покровительствовал атаман Иван Заруцкий, и видеть, наверное, видеть или знать о казни малолетнего своего сына.
Мы уже все рассказали, остановитесь. Ну, вы уже все, дальше можно
как
не слушать.
Как я люблю этот
момент. Ну, что же, сколько же вы...
Итак, что же о ней написано? Самый лучший источник, самый удивительный, который был переведен давно на русский язык, в 1834 году, так называемый дневник Марины Мнишек и послов польских. Давно установлено, что лично она к нему отношения не имела, но некто из ее окружения записывал все происходящие события. И в Москве, в Санкт-Петербурге в 1834 году это издано в хорошем переводе. Я очень люблю русских дореволюционных авторов, историков, как известно. Один из моих любимых — Николай Иванович Костомаров. Его русская история в жизни, описаниях ее главнейших деятелей. Алексей Алексеевич, смотрите, он смотрел на русскую историю сходно так же, как и мы, сходно с нами. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Мы тоже в жизнеописаниях, в портретах рисуем чаще зарубежную историю, но вот сегодня с выходом и на отечественную. Есть хорошая книжка Вячеслава Козлякова «Марина Мнишек» в серии «ЖЗЛ» 2005 год. А позавчера, буквально позавчера, в четверг, у нас в РГГУ, в научном семинаре центра, которым я руковожу, Центр визуальной антропологии и эгоистории, делал доклад кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Александрович Летин из Ярославля, место, где побывала в ссылке Марина Мнишек. И называлось так: «Репрезентация Марины Мнишек как императрицы, заметьте, императрицы московской, в живописном проекте Вишневецкого замка». Участвовали в обсуждении сотрудники исторического музея, где сейчас находятся эти живописные полотна. То есть был интереснейший семинар.
Нашего московского исторического музея?
Нашего.
Здесь, в Москве.
Эти портреты были подарены царю Александру II, в то время, когда он был еще наследником престола. И это отдельная история. Итак, Марина Мнишек занимается настолько, что позавчера обсуждали у нас в РГГУ с большим интересом и спорами, которые показали: ах, не все ясно. Раз царица московская, а почему же на этих картинах императрица? Почему императорская корона? Как поставлены фигуры? Сегодняшняя визуальная антропология — это целое направление исторических исследований. Марина — один из объектов. Даже спорят о том, была ли она красавицей или не была. Ее портреты 17 века несколько условны. Словесное описание. То просто... Нет, больше пишут о костюмах. А так злововатое лицо, поджатое. Но это русские же пишут. Не могли любить Марину.
Нет, просто еще и стандарты красоты в начале 17 века слегка не совпадают с нынешними стандартами.
Да, что они считали красивым. К тому же маленького роста. В их глазах это совершенно...
Ужасно.
Абсолютно.
Женщина должна быть большая, дородная.
Ее должно быть много.
С прелестями, да.
Дородный ли, когда Иван Грозный предлагал свататься к Елизавете, послал гонца: посмотри, дородна ли. И она, и ее окружающие. Он написал: нет. Типа как в знаменитом советском фильме живет такой парень. Ножки тоненькие, как спички. А он писал про ручки. Ножки ему, конечно, не показали.
Это правда.
Итак, кто же она такая, так оставившая такой заметный след, со столькими связанными событиями вокруг русской истории? Знаете, Алексей Алексеевич, с детства обожаю стихи Алексея Константиновича Толстого, его полушутливую, как всегда, с глубоким смыслом «Историю государства российского». Земля у нас обильна, порядка только нет. Так вот, про нашу Марину там так. К нищему счастью, самозванец, откуда ни возьмись. Такой задал нам танец, что умер царь Борис. И на Бориса место, взобравшись сей нахал, от радости с невестой, а это Марина, ногами заболтал. То есть, 1868 год. Что это ярчайший эпизод, и что Россия здесь выступает как часть центральноевропейской политики, Сигизмунд III, король шведский, польский, претендующий на чешскую корону, нами был изучен в одной из передач, Сигизмунд III здесь напрямую включен в эти события, и Россия вместе с группой центральноевропейских государств в несковной форме вышла на авансцену европейских дел. И вот сквозь призму этого страшного, так сказать, смутного времени, как его назвали в народе очень точно, она отстояла свое право на самоидентичность, на равноправного, а потом все более усиливающегося участника центральноевропейской и в целом европейской политики. Кто же она такая? Это кто заболтала ногами на московском престоле?
Я сказал бы, откуда она такая?
Откуда взялась?
Да.
Отец из шляхетского рода Мнишеков, Ежи Мнишек. У отца Марины от двух браков было то ли 9, то ли 10 детей. Я встретил и эту цифру.
Обычная цифра для того времени.
Некоторые отцы не точно знали, сколько их.
Ну, это бывает.
Он рода хорошего, сандомирский воевода, но не самого блистательного для Польши того времени. Дело в том, что это...
Надо сказать, что воеводы, это как губернаторы военные были, чтобы нашим собственным планетам...
Да, сандомирский губернатор, большая должность. Да. Но корнями род уходил в Чехию. В глазах Польши того времени...
Провинциальная, знаешь.
Это не очень...
Понаехали тут питерские, даже не питерские, а астраханские.
А тут, видишь, чешские. Да. А мать совсем невеликого происхождения. Дочь сандомирского Харунжева, Едвига Тарло, это тут уж ничего вообще особенного. И вот такого происхождения, вроде очень знатного, когда-то отец был очень богат, а потом богатство разбазарил. Это важно для судьбы Марины. Репутация семейства Мнишеков по линии отца была, как сказал бы Михаил Афанасьевич Булгаков, нехорошая.
Так, отчего ж?
Бежал в свое время от гнева из Чехии императора Фердинанда, ладно, неважно. Позднее, чтобы все-таки сказать, что он очень роскошного происхождения, Мнишеки придумали, что в конечном счете они от Карла Великого. Это совсем забавно. Но что же нехорошего? Молва и даже некоторые, считающиеся неоспоримыми, факты рассказывают. Отец Марины Ежи Мнишек с братом Николаем были обвинены в обществе в сводничестве, поставке любовниц и знахарок, ко двору короля Сигизмунда 2 августа, предшественника Сигизмунда.
Нет, ну с любовницами понятно, а знахарок-то за что?
Интересно узнать, увлечение мистикой было. Это в общем и фокус.
А, это вот такие, это не лечебные знахарки, это гадалки.
Гадалки. И особенно прославили знаменитым эпизодом похищения Барбары Гизанки некой из Варшавского монастыря Бернандинок, святой Бернанд, Господи Боже мой, похитить монахиню. Для того времени очень большое событие, и с последствиями она стала любовницей, предпочтительной фавориткой этого самого Сигизмунда II, родила ему дочь и настолько приблизилась, что пошли разговоры, как бы она ни стала польской королевой. А это, мол, вы нам все устроили, вот
Мнишки,
да.
Ну, какие,
но
а?
Тут король умер, и дело было замято, хотя шло, в общем-то, к судебному разбирательству. А противоречивая репутация была у них и в смысле финансового положения. С одной стороны, известно, документально отмечено, записано благодарственные письма от церкви. Мнишеки много жертвовали на церковь. Много и щедро. Находились под прямым влиянием иезуитов, которые это разнообразно в политике одно, в просвещении другое. И, тем не менее, много жертвовали, но, с другой стороны, и вели слишком роскошный образ жизни, кутежи и игры, и не были чужды. И в итоге... К тем временам, о которых мы говорим, конец XVI века, ибо Марина Мнишек родилась около 1588 года, Отец перестал быть немыслимым богачом, у него появились долги. А в те времена долги, которые совершенно ничем не обеспечены, это большое беспокойство и обременение. И уже появилась тенденция, она замечена, описана, что Ежемнишек стал использовать своих детей в типичной брачной политике,
ну, чтобы этих династических браков,
конечно, восстановить, пусть они и королевские, но очень знатные, восстановить финансовое положение семьи. И вот один из зятьев Ежемнишека, пан Константин Вишневецкий, Вишневецкий замок уже звучал,
да,
прозвучит, знакомит общество польское, вплоть до короля потом, сначала Ежемнишек ознакомит, с открывшимся ему русским царем Дмитрием Ивановичем. О личности этого человека написано много. Это так называемый Лжедмитрий I. Кто он? Ну, все-таки большинство склоняется к тому, что это беглый дьякон чудового монастыря Григорий Отрепьев, сын галического небогатого феодала Богдана Отрепьева, хотя называли холопом. Были такие, это безденежные потомки мелких дворянских родов. Вот, видимо, из таких. И большинство склоняется к тому, что это он. Но он не из самых там вот низов, не из хлева, не от коровьего загона. И этот человек появился еще в 1601 году в Польше. И пошла молва, как он открылся Вишневецкому, зятю Мнишек. Дмитрий Иванович...
Давайте не пропустим. Вишневецкий очень богатый, знатный, крутой род. То есть удалось Ежемнишеку... Да, с таким мощнейшим... Вот просто я поднимаю как
один
бы немножко...
Один из суперудачных браков, результатов его брачной политики. И он открылся Вишневецкому. То ли правда был сильно болен Дмитрий Иванович, предполагаемый, или Григорий, то ли сделал вид, что умирает и перед смертью хочет открыть тайну своего происхождения.
Кто же врать накануне
смерти? Да, личность он харизматичная, что доказано всей его дальнейшей деятельностью. Оказавшись на московском престоле, на некоторое время, не до 9, как Марина, он, в общем-то, проявил себя и не глупым, и не темным, и пытался вести что-то вроде европейской политики, очень плохо понимая, в каком контексте он действует. Но был очень грамотен, как выяснилось.
Прилично грамотен, что называется.
Он просто прилично грамотен, и это было отмечено даже, по-моему, патриархом Иовом, что хорошо грамотен, обучен. Но есть версия, что на самом деле, почему он появился в Польше? В Москве и вообще вот в Московии самое начало 16 века, 17 века, простите, отмечено теми бедствиями, которые приписывали злодействам Бориса.
Ну, понятно,
Бориса,
это же обычная история, да.
Голод, мор, неурожаи, эпидемии, на самом деле совершенно очевидные. Хорошо, прекрасно, монологи Бориса передано Пушкину, но в последние годы современные исследователи как бы склоняются освободить Бориса от этого преступления, что не подсылал он убийц к малолетнему царевичу Дмитрию, а вот мор, голод и всяческие бедствия в Москве во времена царства Бориса – вещь очевидная.
А Борис I из династии Годуновых. То есть, не то, что узурпатор, но ненадежно сидит.
Не царского происхождения. Да. Породнился с царским семейством, женив свою сестру. На сыне, на втором сыне Ивана Грозного и на Федоре. Человеке безвольном, даже, пожалуй, больном, при котором, конечно, Годунов реальным стал правителем. И вот появился этот человек, который сказал: нет, не погиб царевич Дмитрий. Как известно, 15 мая 1591 года в 7-летнем возрасте в городе Угличе была комиссия под председательством Василия Ивановича Шуйского. И они заявили, комиссия, подписали документы, что на самом деле он погиб от ножичка, играя в ножички. А у него была падучая болезнь, это очевидно, всеми описано. И в очень сильных судорогах, как они пишут, на тот самый ножичек, он тем ножичком сам накололся. А игра называлась «Играть в тычку». Ну, в ножичке называлась.
Да.
Потом мое время. Бросать нож, втыкать его в землю, в песок и так далее. Может быть, и не подсылал, но во всяком случае предполагаемые некие убийцы, те, кого сразу заподозрили, были растерзаны толпой на месте, дело темное. И выудить из этого темного дела версию, что я и есть тот самый царевич, он был принят в доме Сандомирского воеводы Мнишика, предполагаемый Дмитрий Иванович, с царскими почестями.
Сразу поверили?
Сразу. Еже Мнишек пошел ва-банк. И он вступил в переговоры с королевским двором Сигизмунда III о том, чтобы прибыть ко двору Сигизмунда, обожавшего короны в Европе. И он собирал и собирал короны.
Венгерская, чешская.
Да, досталась отроду шведская, за которую потом бесконечно воевал. Прибыть к нему в Краков, ко двору польского короля, с предполагаемым, в письме Мнишека сказано, сыном тирана Ивана.
О, как.
Тут сразу заложена политика. Не бедным мальчиком, не безвинно где-то случайно скрывшимся. Сыном тирана Ивана. Уже намек, что можно будет с его помощью грозить соседу. А соседи — это соседи.
Наталья Ивановна... Вот она, что называется, польская интрига. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы вернемся в студию после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так». Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская и Марина Мнишек у нас сегодня в эфире. Наталья Ивановна.
При дворе Сигизмунда III принят сын тирана Ивана, предполагаемый царевич Дмитрий Иванович. Это произошло в конце марта 1604 года. И тут уже звучит и фигурирует образ, фигура Марины Мнишек, дочери Ежи Мнишека, которой как раз в это время 16 лет. Она предполагаемая красавица, получившая нормальное домашнее воспитание. Дочерей Мнишек воспитывал в замке, в строгости, вдали от каких-либо соблазнов. Да, монахини ведали воспитание. Ага. То есть благочестие обязательно, очень строгое соблюдение всех религиозных обрядов и никаких соблазнов раньше времени. А потом, когда отец наметит, за кого выдать замуж, вот уже другое дело. Вот тут и намечают. Надо сказать, что молва о царевиче Дмитрии, она обычно вот такая, ну вот убиенный, несчастный, или пострадавший, несчастненький, или чудом спасшийся. О нем ведь кое-что еще известно.
Так.
С раннего детства он отличался очень нехорошими привычками. Реальный царевич Дмитрий.
Да-да-да. Мальчик, маленький мальчик, маленький в городе Углич.
Да, в 7 лет он погиб. Да. Любил смотреть, как мучают кошек.
В папу?
Абсолютно.
В папу?
Ровно Ивана в этом Грозного. Возрасте. Иван Васильевич Грозный или Иван IV отличался этими самыми качествами.
Мучил кошек, да.
Юный царевич Дмитрий любил лично палками забивать бродячих собак. Так что Руси-Московии светила не очень, может быть, счастливая фигура на престоле, и кто знает, как бы все сложилось. Но история не знает сослагательного наклонения. Вот этот данный, якобы Дмитрий, принят при дворе, ему представлена Марина, или он представлен Марине Мнишек, и в сущности идет торг. Хотя есть сведения и о романтической стороне отношений с царевичем. Якобы предполагаемый царевич бился на поединке с каким-то польским очень знатным человеком, чуть ли не князем, из-за Марины. Якобы она разжигала страсть Дмитрия безумным кокетством.
16 лет.
такие разговоры. Ей 16 лет по тем временам. Совершенно зрелая молодая женщина. Ну и потом с этим стихийным пушкинским гением, он, видимо, в этой знаменитой, вроде бы короткой сцене, он нарисовал ведь целую картину их взаимоотношений. Но вообще идет торг. И 25 мая 1604 года, ну, месяца два они торгуются, документ, составляется документ, сохранившийся, выданный предполагаемым царевичем Юрию Мнишику. Основные пункты. Став царем на Москве, он даст Мнишику, главный пункт, 1 000 000 злотых. Корыстный человек. Корыстный человек этот Мнишик. Ведь он потом... сейчас Алексей Алексеевич меня убьет. Но ведь он предаст и дочь.
Все, больше
ничего не говорю.
Предаст.
А, такой должен
что
предать. Такой. Нет, что я вперед говорю.
А, вперед? Неправильно, не предаст. Да.
Только
вы не слышали, все, отключили
все.
Второй
пункт. Он женится на Марине, но только став царем.
Так, это было чье требование?
Это требование польской стороны.
Польской стороны, папа.
Польской, просто так девушку не отдадим.
Да, наш папа.
Уже поддерживает. Юрий Мнишик. Уже поддерживает Сигизмунд. Да-да. И Сигизмунд III будет присутствовать.
Не надо, не надо. Потом.
Не скажу, где.
Да.
И третий пункт очень интересный. Очень интересный. Меня он просто вот поразил больше всего, хотя о нем не так много говорят и обсуждают его. Он отдаст, будучи царем московским, ей Новгород и Псков с округами. Боже мой!
Не, ну это же для кормления.
Самые ценные торговые русские
но
города.
Это для кормления.
Не, ну
это
кусочек-то не... какой?
Алексей. Нет, ну для кормления она будет русской царицей. Но ну, это же не
конечно.
Отдаст Польше, это же отдаст царице в кормление.
Они
это будет вдовий удел. Если ой, чего, они не это вдовий дел. Не-не-не.
Вы видите вот это, а я вижу еще и другое.
Вот ну, феодальная...
Псков, да. Но. Две феодальные республики, но. Которые, в общем-то, к этому моменту все еще хранили тень своего, сохраняли тень своего своеобразного развития по пути центральноевропейскому, который отдавал некоторым проблескам, тоже тенью, отзвукам римского наследия, республиканского управления города, коммунальных принципов. Хотя Иван Васильевич нанес, конечно, предполагаемый папа нашего царевича, нанес очень сильные удары по этим городам-республикам. И все-таки попытка отторжения их... Смоленские-то земли они отторгнут. Сигизмунд лично будет осаждать Смоленск, и русским придется много бороться за возвращение. Это пограничье. А Новгород и Псков – это самые центральноевропейские, если можно сказать, по духу, по стилю, по истории, земли русские. И поэтому в договоре именно эти – это попытка, конечно же, русские земли повернуть в какую-то свою сторону, что и дальше с помощью интервенции будет делаться. Итак, готовится движение новоявленного царя за своим венцом на Москву. Сигизмунд III разрешил шляхте, желающим, добровольцам, идти с Дмитрием на Москву. А войско Дмитрия в итоге к весне 1605 года, еще год пролетел, составляет 2000 запорожских казаков и 3000 польских добровольцев. И в августе 1604 года они перешли русско-польскую границу, форсировали Днепр. Ну и, конечно...
Какие деньги, Наталья Ивановна?
На деньги, предполагаемо, специалисты скажут точнее, там были влияния и от римско-католической церкви, я еще зачитаю письмо папы, которым он вооружит Марину, и от Сигизмунда, который собирал короны, не зря он собирал и доходы, и, конечно, не от Ежики Мнишика, который как раз хотел деньги получить. А кроме того, волонтеры, которые нанимались, вот эти шляхта, это не самые богатые польские представители польской, ну, не высшей, хоть средней знати. Это как раз те, кто там хотят поживиться. Они нанимаются с той перспективой, что вернутся из похода обогащенными. Казаки, что касается казаков, это вольница, играющая в русской истории разноречивые.
Но
воли.
Они польские подданные. Это вот польские казаки, запорожцы, польские
подданные.
И, на старте, на начале.
Сохраняющие, именно. Потом другие
да,
появятся.
Да.
И казачество сыграет разную роль в этих событиях.
То есть ему обещана рука Марины, давайте еще,
плюс
при походу.
Он царь.
При условии, что он царь. А там было какое-то там обручение, что помолвка?
Это будет сейчас.
Перед походом
сейчас
я имел в виду.
Сейчас будет.
Будет, хорошо.
Это будет, когда они увидят, что пора. после успехов в Литве, когда он станет царем, ведь условия были. В Кракове...
Нет, я имел в виду помолвка, а не обручение.
Тут, Алексей Алексеевич, очень сложно. Помолвкой, видимо, был вот этот договор.
А, вот,
с этого времени ее можно считать...
Невестой.
Да-да-да. С момента договора ее можно считать помолвленной. Потом будет обручение, но тогда, когда Лжедмитрий уже сядет на московский престол.
То есть два акта.
И так они вторглись в московские пределы. Это спровоцировало, конечно, смерть Бориса Годунова. Он умер абсолютно внезапно. Никто в тот буквально день не ожидал, 13 апреля 1605 года, что он так внезапно умрет. Он с утра еще поднимался на башню, одну из башен Кремля, где любил часто смотреть, видеть панораму Москвы. Многим нравятся эти панорамы, но... хотя иногда готовы ее и подпортить. Полюбуются панорамы, да и
изучат
в ней что-нибудь.
Это легко.
В этот день он полюбовался в очередной раз, а потом совершенно внезапно хлынула кровь у него горлом, носом. Тяжкое такое, видимо, то, что назвали апоплексический удар.
Кровоизлияние.
Инсульт, кровоизлияние. Да. В общем, внезапная смерть. И страшные дальнейшие события в июне. Бои шли у Лжедмитрия с переменным успехом. Просто это не наша тема, о них рассказывать. Были удачи у войска русского, которое сопротивлялось. Царем сразу после смерти Дмитрия, после смерти Бориса Годунова объявили его маленького 16-летнего, молоденького сына Федора Борисовича.
Ну, у вас интересно. У вас интересно, 16-летняя Марина, так она взрослая женщина. А 16-летний Федор, он молоденький мальчик.
Мужчина вообще вечный ребенок.
Так,
женщины взрослеют.
Огреб, за что? За что огреб?
Женщины взрослеют раньше.
Хорошо, пусть так.
И это милое качество мужское. Итак, у молодого Федора Борисовича вместе с матерью убили сразу после смерти Бориса. За этим стояли бояре, но не наша тема. Хотелось захватить им престол московский. В общем, смутное время есть смутное время, оно по нарастающей развивается. И вот после переменных успехов, после боев, скажем, с переменным успехом войска Дмитрия, войско, высланное из Москвы, войско ненадежное, готовое где-то переброситься, поверят, что настоящее переброситься. Ну что же, если это времена, когда русское общество несет на себе и не может не нести некоего отпечатка Средневековья. Оно только выходит оттуда. Это время грамотности лишь элиты общества. Оно невежественно. Если люди, например, со временем потом, народная молва твердо поверила, что Марина Мнишек могла превращаться в сороку и вылетать в окошко. Ну, что ж тут поделаешь. И если царевичи уверуют, то становятся непобедимыми. А как уверовать? Как проверить? Ну, в июне, когда 605 года он победоносно вступил в Москву, да, и встретили его радостно, его 21 июля, его в июне же признала мать покойного царевича Дмитрия инокиня Марфа, а это царица Мария Ногая, приняв монашество, она стала инокиней Марфой. Через 14 лет она узнала царевич. Потом где-то обронила и записали.
Ну ладно, материнское сердце, да, не обманешь.
Да, где-то она сказала, люди записали, что я жить не хотела. Потому и признала.
Что-то сомневаешься, вот, чтобы она говорила, а кто-то еще при этом писал.
Воспоминания. Да, уже были послы, иностранцы, представители, грамотный круг небольшой был. И все это, успех Дмитрия, вступление его в Москву, он уже царь московский, это дало основание, чтобы провести обручение.
Обручение.
А многие считают и брак. Это брак по доверенности.
Брак по доверенности.
Это западноевропейская форма. Тут начинаются конфессиональные страшные разногласия. Православная церковь брак по доверенности не признает, не признавала. Западноевропейская церковь брак по доверенности считает абсолютно нормальным в рыцарских отношениях.
Да. Представитель государя, да, представитель государя.
Это может быть и герцог, это может быть и граф, это может быть и король.
А нос дьяк.
А у нас як Афанасий, к тому же, Власьев.
Да, Афанасий Власьев, ну, министр иностранных. Но министр иностранных дел.
Занятнейший тогда, человек. 22 ноября 1605 года он присутствует в Кракове, в соборе, на этом, на церемонии вот этого то ли брака, то ли обручения.
Давайте говорить обручение.
Да. Кардинал Бернард Мациевский задает ему вопрос, положенный по процедуре. Не давал ли царь, это из Костомарова, прежде кому-нибудь обещания? Ответ якобы был замечательный. А я почем знаю?
Честный дьяк. Честный, да.
Он хотел рассмешить, как мне кажется. И потому что следующей репликой он еще поднажал на комическую сторону. Коли б кому обещал, то меня бы сюда не прислал. Он разыгрывает какую-то сцену вот этого простодушия. Ах, эти русские такие простодушные, так милы. Дьяк поплатится потом за свою миссию, но не жизнью. Он будет после свержения уже Дмитрия, будет сослан с отъятием, с конфискацией имущества. Но пока ему повезло, он как бы пер прокура под доверенностью.
Представляет государя.
Представляет государя, прославился, все его упоминают в источниках. Кто знал Афанасия Власьева? Теперь его знают все. 8 апреля по результатам этого обручения Марина...
Вы обижали сказать, кто был на этом обручении.
Присутствовал Сигизмунд III.
Король, вот. Сам король был.
Ну, тут, в общем-то, да, большая политическая игра началась. Угу. Факт присутствия первого лица на такой церемонии, это, конечно, событие государственного масштаба. И Сигизмунд III тем, в общем, дает понять, иду на вы. Ну, всем своим участием в этом деле, и что он принимает сына, видите ли, тирана Ивана, как будто бы и старые... Ведь это Речь Посполитая, Польша тогдашняя. Это еще и наследство Ливонской войны. Это Ягеллоны, воевавшие с Иваном. Много счетов. Это соседние государства. И стадия развития, вот эта центральноевропейская политика выдвигается. То, что он присутствует и слушает этого дьяка, может быть, со всеми вместе веселиться, это политическое событие. 8 апреля 1605 года Марина Мнишек и целая толпа сопровождающих ее придворных свиты, ну, что во всяком случае это не менее человек 500, я думаю, если потом в плену окажется 370, то это не меньше 500.
500, конечно.
Они въехали в границы Московского царства, везли с собой много десятков бочек, может быть, сотен венгерского вина.
Ну, правильно.
А люди, на дороге встречавшие их, замечательная фраза из одного из впечатлений современников. «Челом били и соболей дарили». Ах, эти русские, как они милы, как они простодушны. К тому же Власев создал какой-то такой образ. А любили при дворе Сигизмунда сказать, это прозвучит еще не раз, русские дикари, дикарская страна, крайняя жестокость. Как будто бы другие страны европейские этого времени отличались просто ангелообразным поведением. И вот вдруг, видите, как наивные дикари челом били, соболей дарили, то, что называли часто стихийная русская крестьянская монархическая идея. Есть она, конечно. Она досталась, в общем-то, нашему отечеству во времена очень дальние и развивалась, и крепла со времен крещения Руси и византийского влияния. Простереться ниц, почитать персону первого лица почти божественной, а то и реально божественной, все это встретило в сущности интервентов, но несущих с собой вот этот флажок «Мы к царю Дмитрию Ивановичу», заставило принять, сначала встретить их вполне миролюбиво. Въехав в Московское царство, они остановились в одном из монастырей. Остановилась Марина, где ее встретила мать царевича, чудом спасшегося, та самая
Мария Нагая, да?
Да, Мария Нагая, да. Или инокиня Марфа.
Вдова Ивана Грозного,
современники,
да,
пишут, в дневнике Марине написано, что она уж так рада-то была тому, что деточка ее, оказывается, выжила 14 лет назад, что и на Марину перенесла эту нежность. И окружила ее нежностью, очень может быть, и нежностью, и заботой. А Марина, дева, ответ... И костюм не такой. Ее просили надеть русский костюм. Угу. Дело в том, что самозванец Дмитрий Иванович был не глуп. И ему дали прямое задание, можно в этом не сомневаться, насаждать католичество, сломать православие. В общем-то, попытка насильственно сменить конфессию – это призрак такой гражданской войны, такой кровавости. Угу. А здесь это было. Версия о том, что он сам католичество принял или был вынужден принять, существует. Но никакой нетерпимости по отношению к православию он не проявлял. А Марине, папа римский, дал перед отправлением в Москву такое письмо. «Теперь-то послушай, какое давление на молодую особу. Теперь-то мы ожидаем от твоего величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины, согретой ревностью к Богу. Она набожна. Ты вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом твоим, уже он родзубный сын, должна всеми силами стараться, чтобы богослужение католической религии и учение Святой Апостольской Церкви были приняты вашими подданными и водворены в вашем государстве прочно и незыблемо. Вот твое первое и главнейшее дело». Бедная девушка...
17 лет. Ей 17 лет.
Тут она, конечно, игрушка.
Папа получает письмо.
Игрушка в руках римского папы. Все-таки сравнить масштаб фигур папы римский, наследник престола святого Петра, и пусть дочь воеводы одного из многочисленных, к тому же...
провинциального государства, где-то там на окраине Европы. Да.
Польша, сами себя их знать называла сарматами.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
И это в Европе очень принято было. А для русской истории сарматы это совсем другое. То есть что-то такое тоже дикарское, очень серьезное, конечно, давление оказывается. Плюс, вероятно, некая избалованность, некоторая неготовность изменять свои привычки, панночка. Ну, Пушкин со своей вот этой стихийной исторической гениальностью, не был бы гениальный поэт, был бы гениальный историк. Все, кто читали его записки исторические, понимают это и видят со всей очевидностью. Вот он одним словом, двумя словами характеризует суть. Вот эта вот горделивость вот этой Марины, вот ее надменность, да, вот это есть. Сохранилось свидетельство. Не нравится русский костюм. Самозванец спросил, ну не дразни, так сказать, оденься. Нет. Она появляется снова в польском. Пройдется немножко в русском, снова в польском. Еда не та. Ей присылают сразу польских поваров. Не могу эту есть, не хочу. Церковная служба не та. Тут очень сложный вопрос. Ведь им предстоит дальше венчаться. Вот, ее
венчаться и короноваться, да.
И венчаться, и короноваться.
Да.
Людям двух разных конфессий. Пусть они христиане, но конфессии разные. Вот в докладе, который я упоминал, обсуждалось, насколько сложно было придумать обряд. Чтобы он был... Это старались... Все эти конфессиональные различия, художники, вот живописцы той эпохи, которые передали что-то, старались не акцентировать на них внимание, потому что очень трудно было строжайше соблюдать совершенно разные обряды.
Но венчались они все-таки по православному обычаю?
А в целом да, но причастие православного не приняли. Это трагедия, и это современников шокировало невероятно. Отказаться от православного а причастие – вот знак беды. Вот знак беды. Беда зреет. Она состоится 17 мая, а до него очень мало. Ибо 8 мая происходит 1605 года знаменитое вот это венчание, коронование. Свадьба и коронация в Успенском соборе Кремля.
Да.
Боже мой, как должна была у нее закружиться голова. И ведь явно закружилась. В Успенском соборе. О том, как роскошен был ее наряд, написал даже современник-итальянец, посланец тосканского герцога. «Княжна Мниших была убрана драгоценными камнями, каких я смело могу сказать, что нигде никогда не видал, но более всего отличались жемчужные нитки, вплетенные в распущенные косы княжны, составлявшие также корону на макушке ее прекрасной головки». То есть это была картинка немыслимая, голова должна была закружиться, торжественность Успенского собора ясна. Но если бы вот они остановились на этом... Вот это знаменитое «если бы» неприменимое к истории. Началось немыслимое веселье, многодневное. 9-17 мая
Неделя.
Сплошь.
Чуть больше недели.
Вот это и есть ее царство.
Да.
В сущности. Да. Веселье. При этом поляки, польская шляхта, это уж дружно все пишут, начинают чинить безобразие. Но мало того, что боярам московским совершенно шокирующе было то, что Марина и Дмитрий пользовались во время свадебного пиршества вилками. Это сочли дьявольским оружием. Дьявольским оружием. Не нравится. Шляхта чинит безобразие вокруг Кремля на московских улицах, обижают особенно женщин, вплоть до боярских дочерей. И случается бунт. Естественная реакция. Не нравилось то, до этого в монастыре тоже звучала музыка, а тут сплошные кощунства, кощунства. Случается бунт, подогретый, конечно, подогретый
боярами. Был же заговор, был же
конечно,
заговор.
Был
не
заговор,
просто Шуйский. Стихийный бунт, конечно.
Во главе
прощенный Шуйский.
Василий Иванович Шуйский. Он подготовил это. И безумная толпа, которая заливается по законам толпы, с первоначальным криком «Пожар! Кремль горит, а вовсе не убивать всех!» врывается в покой, убивают всех подряд Дмитрия, быстро он прыгает из окна, погибает. 3 дня его обнаженное тело выставлено на показ толпе. В него плюют, его пинают. Марина не узнана. Ее плохо знали в лицо. И она сумела пробежать
телевизора нет,
к своим фрейлинам. И там она скрылась под широкой юбкой пожилой фрейлины. Таким чудом она уцелела. Все. Это мимолетное.
Она уцелела. Давайте оценим. Она уцелела.
Она уцелела. Убитым Дмитрия не видела.
Вот, это тоже важная история.
И когда
для будущего нашего разговора.
Да. Она уцелела чудом.
Ее нашли.
Ее нашли, но пленили. Уже не безумная толпа нашла, а уже как бы стрелецкое войско.
И отца.
И она с отцом в плену и с придворными. Сначала на бывшем подворье Бориса Годунова, ирония судьбы. А. Потом на бывшем подворье того самого Власьева дьяка. Угу. Их там держат как пленников. Потом отправлены в Ярославль. Не знаю, что с ними делать. Там в Ярославле они узнают молву: царевич Дмитрий жив.
Но это уже другая
история. Первоначально, говорят, Марина в это верит. Но это другая, огромная, драматическая история.
И в следующую субботу мы с Натальей Ивановной Басовской продолжим в программе «Все так» рассказывать о судьбе Марины Мнишек.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».